Добрый вечер всем. Мы продолжаем нашу тему. Прошлый урок мы немножко отошли от темы, поговорили немного об раскаянии, сожалении, объяснили немножко, что такое чува с точки зрения Рамбама, попытались как минимум копнуть немножко эту тему. Но сейчас мы с вами возвращаемся к общей нашей теме. Это объяснение смысла заповедей Торы в наше время. И мы разбираем книгу Хорев, книга Рав Шимшон Рафаэль Ирша. И мы с вами дошли до заповеди, которая нам кажется на первый взгляд абсолютно очевидна. Знаете, Рамбам в 8 главах, у Рамбама есть книга 8 глав, это предисловие к трактату. А вот Рамбам разделяет, говорит, что есть заповеди. Это по-настоящему раздел не Рамбама. Рамбаму очень не нравится этот раздел. Это раздел Рав Саади Гаона, но Рамбам использовал этот раздел для как доказания какой-то там определенной точки. Но, во всяком случае, разделяется между мицвот, которые очевидны, можно сказать, сихлиот, очевидны, разума, они понятны. То есть их определение о том, как говорят мудрецы, если бы не Тора, мы бы их запретили. Да, есть мицвот, который понятно, что человеческое общество должно жить именно в таком вот принципе. Не убивать, не воровать, не насиловать, не обижать слабого, не врать, не предавать, не обманывать, и, там, не, знаю, не обижать родителей. Они очевидны, это требуется от любого человека, кем бы человека к человеку. Мы немножко с вами затронем эту тему, постараемся сегодня на уроке затронуть эту тему между таким вот просто всеобщим пониманием и именно что от нас хочет, требует Тора. Но, во всяком случае, есть заповеди, которые очевидны. Есть заповеди, которые не очевидны. То есть заповеди, которые без Торы, мы бы не знали их существование. Например, суббота, все виды праздников, одевание тфилина, употребление кошерной пищи и так далее. Эти заповеди нам абсолютно понятны. Мы их знаем только потому, что они записаны в Торе и были переданы нам Муше. А те заповеди, говорят мудрецы, если бы даже не было бы Муше, не было бы Торы, если бы нас попросили сформировать народ, мы бы запретили бы эти заповеди. Классический пример этому, знаете, мы как-то с вами разбирали заповедь обмана в этой книге, на этом цикле мы с вами разбирали заповедь не врать, обманывать, запрет обманывать. И мы с вами сказали, что нет такого запрета в Торе напрямую. Нет такого запрета в Торе, что нельзя обманывать. Написано в Торе «Мидваршекер тирхак» – «Отдаляйся от обмана». И там имеется в виду, там контекст говорит о судьях. Судьи должны взвешивать, быть внимательным к тому, чтобы суд проходил правильно, и чтобы каждая сторона имела право высказать свое мнение, чтобы судья мог правильно постановить правильное постановление. В этом имелась заповедь, вот это «отдаляйся от обмана», то есть «отдаляйся от кривого суда». И мы с вами тогда тоже говорили на эту тему, откуда мы же тогда берем эту заповедь, что нельзя обманывать. Это прям такая вот одна из известных заповедей. Ответ, она очевидна. Мы видим по духу Торы, что Тора требует от нас не обманывать и сторониться обмана всеми путями. Мы видим это из суда. Требования, которые есть к судьям, от которых требуется следить и контролировать судебный процесс, чтобы там не было какой-то возможности какой-то стороне обмануть одно другого и так далее. Тем самым образом, оттуда мы понимаем, что это есть, понятно, дух Торы и так далее. Нам очевидно также, что Тора претендует на истину, истинность претендует на справедливость и так далее. Естественно, что обманывать – это прямой запрет, который можно себе только представить. Чему я так говорю? Опять же, мы с вами видим заповеди, которые логичны, которые понятны. Это не надо Тору для того, чтобы понимать, что этого не надо нарушать. Для чего Тора их приводит? Опять же, мы с вами немножко это затронем, но они очевидны и без Торы. Прошлая заповедь из такого типа, которую мы с вами разбирали, это заповедь убивать, запрет убивать. Нельзя убивать людей. Опять же, это как бы, ну, это в любом культурном, цивилизованном обществе понятно, что это делать не надо. Не должен был Муше спускаться с горы Синай и кричать, не убивать. Это и так всем понятно. Но мы более подробно с вами разобрали эту заповедь, какой смысл в этом запрете. почему именно Тора запрещает этот запрет, почему она решила его вписать и так далее. Это более-менее подробности мы сможем с вами увидеть. Сможете, извините, увидеть это на прошлых уроках. Они на прошлом уроке, который мы с вами немного разбирали этот запрет. Сейчас мы с вами сталкиваемся, как я сказал, с новым запретом, который тоже на первый взгляд и так очевиден. Нас этому обучают с детства, нам понятно, что это нельзя делать, понятно, что любое общество не может жить с таким запретом. Запрет не воровать. Запрещено воровать. Мы с вами сказали также еще одно правило. Когда мы видим в Торе, что Тора повторяет один и тот же запрет несколько раз, когда мы видим, что Тора вспоминает ту или иную заповедь несколько раз, мы понимаем важность этого. Мы понимаем, что если Тора несколько раз повторяет один и тот же запрет, она видит в этом какую-то большую важность в этом запрете. Видит какую-то большую важность в этой заповеди. Как мы с вами сказали, что там заповеди там, про субботу встречается огромное количество раз. Много раз в субботу. Значит, Тора видит именно в выполнении субботы какую-то большую ценность. И опять же, законы субботы мы с вами разбирали в этой же книге. Опять же, почему-то актуально выполнять в наши дни тоже. И то же самое, например, в отношении к нищим, к беженцам и так далее. Мы тоже видели, что Тора тоже от нас требует, как правильно к этому требует от нас быть снисходительными, милосердными. Это тоже вспоминается много-много раз. И к нашему удивлению то же самое относится к воровству. Это тоже вспоминается много раз. Если про убийство, там есть несколько раз, где просто написано «не убей» и так далее, там «не проливай кровь», «не убей». Здесь, как мы сейчас с вами затронем источники Торы, мы с вами видим, что воровство встречается несколько раз. То есть Тора видит в запрете воровства достаточно большую важность, чтобы прийти и запретить ее несколько раз. То есть это Тора нам хочет подчеркнуть важность этого запрета. Поэтому, как всегда, я с вами вот пройду сейчас по источникам, записанных в Торе. Я цитирую стихи, которые в Торе, которые говорят на эту тему. Они находятся на, как я говорил уже, на сайте Толдот. Тора переведена на русский язык, и оттуда вот я взял эти цитаты. Первый источник говорит нам напрямую: не крадите, запрещено воровать, не крадите, и не отрекайтесь, и не лгите друг против друга. То есть мы видим с вами, что воровство или отрекательство от долга. Я кого-то взял какой-то долг, он ко мне приходит требует долг обратно, я говорю, нет, такого не было. Или кто-то дал мне что-то в залог, чтобы я что-то охранял, сохранял и так далее. И приходит, требует эту вещь обратно. Я говорю, такого никогда не было. Это называется отрекательство. То есть я оставляю эту вещь у себя. И она попала ко мне в руки в разрешенной форме. То есть сам хозяин передал мне эту вещь. Но я не отпускаю эту вещь. Да? Это называется отрекаюсь от того, что я должен эту вещь вернуть ему. Поэтому у нас Тора, мы видим, вводит это в общую такую вот одну группу. Не крадите. Не отрекайтесь и не лгите друг против друга. Окей, это первый стих, то есть это все относится по смыслу. Тора видит в этом, что это относится к одному смыслу. Смыслу вот этого вот вранья, обмана, лжи и так далее. Дальше у нас написано следующий стих. Не возжелай дома ближнего твоего. Не возжелай ни жены ближнего твоего. Ни раба, ни его рабыни, ни его вола, ни его осла. Ничего, что ближнему твоему принадлежит. И здесь надо заметить такую вещь. Если, например, своровать запрет понятен, то есть запрещается определенное действие. Нельзя засунуть руку в карман или проникнуть на территорию своего товарища и оттуда что-то забрать. Есть практическое действие, которое запрещается. В этом запрете это не практическое действие, это даже само возжелание. Что такое само возжелание? Это когда человек готов переплатить большую цену для того, чтобы эту вещь забрать. Когда человек готов переплатить большую, вот он готов заплатить намного больше того, что это стоит, само это желание, возжелание, само стремление к чужому имуществу. К чужому имуществу. И опять же, я перечитываю, да, не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни его раба, ни его рабыни, ни его вола, ни осла, ничего, что принадлежит ближнему. Если тебе понравилось что-то в магазине, и ты готов переплатить за это цену, потому что тебе эта вещь понравилась, ну, седр, это надо работать над своими качествами, и надо работать над вот этой вот потребностью своей и так далее, но к Хорошо, это еще допустимо. Но само желание того, что не твое, это уже показывает, Тора это запрещает, это уже показывает то, что у человека искривленная сущность, уже неправильно построено его сознание, он уже ситуацию видит совсем по-другому, и это уже запретная вещь. Поэтому уже даже на этом этапе, еще до того, как он своровал, само желание этого, это уже запрещается. Дальше, следующий стих у нас говорит, не обижай ближнего твоего и не грабь. Грабеж запрещен. И не останется у тебя на ночь плата наемному работнику до утра. То есть нельзя обижать, нельзя грабить. И здесь дополняется еще один запрет. У нас есть запрет по Торе. Мы с вами дойдем более подробно, когда будем разбирать эту тему. Но у нас есть такой запрет по Торе, что нельзя задерживать плату ремесленнику. Если я попросил у человека, допустим, принес сапожнику сапоги, я должен, если я с ним не договорился о дате оплаты, да, то есть он не договорился с ним, допустим, я принес, чтобы он сегодня мне починил туфли, он сегодня их починил, сегодня же до захода солнца я должен ему оплатить. Если он работал ночью, то до утра я должен ему оплатить. То есть нельзя задерживать у себя плату за проделанную работу ради меня. Опять же, если я договорился с человеком, мы договорились о какой-то дате, или я ему позвонил, сказал, у меня нету наличных, сказал, ничего страшного и так далее. Это может быть другая проблема. Здесь мы говорим о том, что просто человек, который сделал работу и ждет. Вот у него сейчас мои туфли у сапожника сейчас сидят и ждут, лежат где-то на полке, извините, и ждут меня. Я должен до конца этого дня прийти и оплатить ему работу. Иначе это тоже привязывается с грабежом. Недоплата тоже входит в такое вот понимание, как воровство, грабеж, ложь, вранье и так далее. Окей, дальше. У нас есть опять же прямой такой вот тоже запрет касается этого. Не обирай наемного работника, написано в Торе. Бедного и нищего из братьев твоих или из твоих пришельцев, которые на твоей земле во вратах твоих. Запрещено обирать, то есть недоплачивать наемному работнику. Договорились о цене? Плати. Очень часто бывает такая ситуация, что люди думают, что можем потом сторгуемся. Он сказал такую цену, я его потом понижу, он мне закончит работу, я с ним поторгуюсь. Это запрещено. Договорились о цене, он делал работу ради этой цены. Тебе не понравилась цена, или договорись с ним заранее, или найми другого работника. Но обирать этого работника, не доплачивать, это воровство. Это воровство, и ни в коем случае себя так вести нельзя. Опять же, торговаться можно до того, как этот товар попал в мои руки. До того, как работник сделал свою работу. Но если он уже ее сделал, значит, о той цене, о которой мы договорились, та цена должна быть ему оплачена. Ради этого ведь он и работал, ради этой цены он работал. Поэтому, если я ему не доплачиваю, даже если он в конечном итоге согласился, все равно это запрет. То же самое нельзя обирать бедного, нищего или пришельца, из братьев твоих или пришельцев, которые на земле твоих, во вратах твоих и так далее. В тот же день отдай плату его, это опять возвращается к ремесленнику, и пусть не взойдет над этим солнце, ибо он беден, и к этому стремится его душа, чтобы не возопил он на тебя к Господу, и не было бы на тебе греха. То есть, если мы доводим до того, что бедный человек в отчаянии поднимает руки к Всевышнему, и требует у него, чтобы разобрался с нами, это могут быть у этого ужасные последствия. Ужасные последствия. Поэтому очень часто бывает, люди пренебрегают оплатой. Да, я и завтра заплачу. Знаете, где это бывает очень часто? У нас принято в религиозном обществе, что девочки, которые находятся на каникулах, бывает такое, что они подрабатывают бейбиситер. То есть вот моя дочка тоже бывала часто такое. Она там ей звонит и говорит, вот мы сегодня уезжаем на свадьбу, надо, чтобы кто-то побыл с нашими детьми там до позднего вечера, чтобы уложил спать и побыл с ними. И дочка идет, согласна, она идет быть там бейбиситер и так далее. Договорились о цене, допустим, там, не знаю, 60 шекелей в час, 50 шекелей в час, не имеет значения, сколько договорились о цене. Окей, дочка остается, берет с собой туда домашнее задание, иногда прихватывают свою подружку, домашнее задание, укладывают маленьких детей спать и сидят просто дома, следят, чтобы там ничего такого не произошло. Поздно вечером, там к 11, 12, даже бывает к часу, возвращается семья после свадьбы. И здесь начинается. Знаешь, что кто-то говорит, вот моей дочке такой говорит, знаешь, что я тебе потом и завтра заплачу, завтра. Тебе же деньги не срочно, я тебе завтра занесу. Завтра, конечно, они заносят, это приходит послезавтра, потом через неделю. Она же девочка, ей деньги не срочно. Он нарушает запрет Торы каждый день, что моя дочь не получила эти деньги. Это запрет Торы. Ни в коем случае нельзя прийти, и это воровство, это запрет Торы. Договорились о плате, договорились о сумме, плати. Нету наличных денег, скажи заранее, чтобы моя дочка или любая другая девочка просто говорит на себе пережитое. Ни в коем случае не договаривайся, а потом отказывайся. Так не работает. Скажи, смотри, дорогая, у меня сейчас денег наличных нету. Я до того, как она придет, до того, как с ней договориться, я завтра пройду возле, там, вот это вот, возле банка, сниму там сумму денег наличных и тебе передам. Тогда с этим проблем нет, если она согласилась на это. Но если она отсидела со своими детьми долгое время, там несколько часов, ты возвращаешься поздно ночью и не даешь ей деньги, или даешь частично этот, чтобы потом она перезванивала, или что бы то ни было, и тогда это воровство. Воровство – это запрет Торы. Это прямой запрет Торы. Многие люди почему-то это игнорируют, и очень многие люди это, на это не обращают внимания. И с этим сталкивались не раз. То же самое, когда там моя девушка, моя дочка там своей подружкой, они сделали такое понятие, как летний лагерь для маленьких детей. Ну, тоже принято такое, что взрослые девочки устраивают летний лагерь, когда как раз между школой и началом там вот этих сезонов летних лагерей или после них родители работают, родители поздно дома нету, надо, чтобы кто-то с детьми занялся. Есть вот такие вот девочки, которые берут это на себя, есть ценник, который говорит, вот сколько каждый день надо будет платить и так далее, родители отдают им своих детей. Приходит срок оплаты, и все, пошли все погонки за родителями. Я тебе завтра, я не послезавтра, а то все, а почему так дорого, а давайте немножко понижем, вы же девочки, вам такая сумма не нужна. Это все нарушение Торы. Это не религиозные люди, такого так себе вести нельзя, потому что это прямое нарушение Торы. Окей, извините, у меня просто перекипело в данной теме, потому что сталкивался, включая эти каникулы тоже. Окей. Дальше. Если похитит человек вола или агнца, это другой источник, и зарежет его или продаст, пятью быками заплатит за вола и четырьмя и за овец, за агнца. Мы с вами знаем, известно, что Тора за воровство, Тора требует, кроме оплаты самого ворованного, определенный штраф. По-простому, человек, который украл какую-то вещь и был пойман, он должен заплатить вдвойне. Он должен вернуть саму вещь, которую украл, если она еще существует, если нет, так ее денежную стоимость вдвойне. Это вдвойне, это штраф. Но есть еще одна ситуация. Она касается прямого вот этой ситуации с быком, с волом, как написано здесь, и с ягненком, с агнецом. Если человек, написано, украл быка, агнеца, и успел его зарезать или перепродать, тогда он не вдвойне платит, а в 5 раз за вола и 4 раза за ягненка. То есть это очень большой масштабный штраф накладывается на человека, как я понимаю, для того, чтобы отбить какую бы то ни было охоту пойти и воровать такие вещи. Почему именно вол и агнец? Потому что, как мы с вами понимаем, в их время это было, экономика была построена на сельскохозяйственном, вот этом вот, сельскохозяйственная экономика была. Вол и овцы, быки, овцы и так далее были необходимые для выживания, не знаю, как сказать, предмет для выживания, объект для выживания. Все хозяйство было вокруг них. Человек, который украл в то время быка, это как будто, знаете, украл у программиста компьютер с его разработками. Да, это может быть для того, чтобы донести до нашего понимания. То есть все его разработки украл у композитора тетрадку с его нотами. То есть вся его жизнь здесь как бы прекратилась, надо все заново начинать писать. Украл у какого-то инженера все его чертежи. Это не просто какие-то бумажки, это его, это вся, все его, вся его жизнь. все его, весь его заработок. То же самое здесь. Поэтому, как мы с вами видим, Тора, для того, чтобы отбить какую бы то ни было охоту у человека совершать, идти на такие поступки, она наложила в 5 раз больше он должен платить за быка и в 4 раза больше должен платить за ягненка. Опять же, мы с вами видим строгость, которую Тора требует от нас в отношении к имуществу других людей. Еще один закон. Если в подкопе обнаружен вор и ударили его так, что он умер, нет за него кровной вины. Если взошло солнце над ним, есть кровная вина за него. Сейчас разберем это. У нас есть такая, говорит Тора такую вещь. Смотрите. Есть несколько видов, два вида воровства, скажем так. Есть воровство, знаете, это воры, карманники, это какой-нибудь там, не знаю, извините, наркоман прошел по улице, увидел открытое окно, залез и достал что-нибудь. То есть это такие, как сказать, случайно проходящие воры. Вы просто попались им под руку. Это одно. Но есть другое. Есть грабеж, который четко спланирован, разработан, продуман. Грабежи банков, воровство, там, не знаю, там, похищение разных сейфов. Люди, которые узнают, что в каком-то месте есть какие-то большие драгоценности, пойти их и украсть. То есть есть... Здесь уже совсем другое отношение к вору. Почему? Говорит Тора такую вещь. Человек, который, то, что мы перевели первый вид вора, да, какой-нибудь там наркоман, который идет по улице, залез в окно, чтобы что-то украсть, потому что, ну, просто попалось под руку. Или кого-нибудь вор-карманник на улице. Он не готов ради этого рисковать. У него даже не было каких-то планов, не было ничего. Если он почувствует опасность, отойдет и уйдет, как бы убежит. Он предпочтет убежать, чем связываться с хозяином и так далее. Но если это вор, который запланировал проникнуть кому-то в квартиру, потому что он знает, что там лежат какие-то драгоценности и сокровища, если хозяин встанет ему по дороге, не даст ему воровать, он способен убить. Этот человек способен убить. Он планировал так долго этот грабеж, он, как написано в Торе, в подкоп совершил в дом соседский. Он прорыл подкоп в соседский дом для того, чтобы оттуда что-то драгоценное украсть. В данной ситуации его ничто не остановит. И поэтому хозяин в данной ситуации имеет право обороняться. И если хозяин его убил ночью, так говорится про ночь, не день, ночью его убил, хозяин не несет ответственность. Если днем убил, он несет за это ответственность. Он не имел права его убивать днем. Но ночью он имеет право защищаться. Знаете, в свое время, когда вот мы устанавливали, когда родилась наша старшая дочь, мы, как любые, у нас квартира как бы находится на этаже, можно оттуда шагнуть вниз, конечно, при желании. И принято такое, что когда есть дети дома, ставят решетки. В основном не от воров, а чтобы, знаете, не дай бог ребенок не увидел какую-то бабочку, не захотел ее схватить и не перевернулся с подоконника вниз. Поэтому очень часто можно увидеть в семьях, где есть дети, в Израиле ставятся решетки. Опять, не всегда от вора, в основном от детей. В основном, потому что это рискованно, это опасная вещь. В основном такое вот устраивается, чтобы просто можно было открыть окно со спокойной, знаете, такой вот совестью и так далее, не переживать за то, что вдруг ребенок там увидит какую-то бабочку и захочет ее потрогать. И когда мы заказывали решетки, мы заказали в одной компании, которая производила решетки, называется компания Максидо, по-моему, сегодня ее уже нет. Максидо – это немецкая компания, представители были в Израиле. И они, значит, скажем так, для пафоса, для какого-то такого вот... У них было так, что когда заказываете решетки, приезжает их офицер безопасности. Ну, мог показать, что это солидная фирма. Вы не просто заказали там какие-то решетки у какого-то, там где-то в промзоне на какой-то арабской территории, а вы прям вот заказали что-то солидное, и приезжает офицер безопасности. У него есть прям вот такой вот документ, что он офицер безопасности от этой компании. Эта компания часто работала с банками и так далее, и так далее. Мы их заказали, потому что они в то время вышли с огромными скидками и так далее. Было... По всем расчетам было намного выгоднее заказать у них, чем у любого другого частника. И вот приходит этот офицер, он представился, он сказал, что он полицейский на пенсии, то есть он полицейский пенсионер, и сейчас вот он кроме пенсии еще и подрабатывает офицером безопасности. Он раскрывал, он был детектив, можно сказать, раскрывал вот в полиции вот всякие преступления и так далее. И он нам говорит, что он как-то вот мы с ним разговорились и так далее, он нам говорит, смотрите, для чего люди устанавливают решетки на окна? Надо понять такую вещь, он говорит, что если вор, который по-настоящему захочет проникнуть в какой-то дом, какое бы то ни было здание, его ничто не остановит. Это могут быть самые крутые системы безопасности. Это может быть все на уровне, там, не знаю, банковских систем. Это могут быть охраны, это может быть все, что угодно. Но если он решил проникнуть в этот дом, рано или поздно туда проникнет. Поэтому его ничто не остановит. Для чего же устраиваются решетки? И как я вам сказал, это устраивается для того, что если пройдет какой-то там, не знаю, уличный какой-то бандит, знаете, увидит открытое окно, чтобы у него не было желания туда залезть. Буду сейчас морочить себе голову, лезть в это окно, лучше этого делать не буду, чтобы он туда просто не залезал, поэтому ставятся решетки на окна. Но по-настоящему не одни решетки, не только решетки, даже банковские сигнализации, все что угодно, на уровне, я вам говорю, супер таких вот крутых безопасных систем, ничто не остановит человека. И были ситуации, были случаи, когда люди проникали, воровали, обворовывали. Вот в Израиле даже было несколько таких случаев, когда там известный банк Дисконт, у которого были сейфы, которые очень сильно охранялись, потому что там люди платили там огромную аренду для того, чтобы снимать этот сейф. И там люди держали все свои драгоценности. Люди, которые пережили катастрофу, держали там разные произведения искусства от своих семей, которые остались. Там было огромное количество разных коллекций, драгоценностей. Все, люди платили большие деньги, чтобы там держал. Там была очень-очень крутая система безопасности с постоянными охранниками и так далее. И все это взломали. До сих пор мы не знаем как, до сих пор не можем раскрыть это дело, но это взломали и там на сотни миллионов шекелей украли и так далее. К чему это говорю? Если вор захочет, он украдет. Только мы надеемся, что в решетка как бы отобьет вот этих вот уличных хулиганов и скажет, что будем туда залазить, не будем туда лезть и так далее. К чему это говорю? Так же, как вора ничто не остановит, говорит Тора, тот вор, который проникнет вот в этот банк, для того, чтобы украсть эти сейфы, если вдруг он встретит охранника неожиданно каким-то, он его убьет. Потому что человек, который прикладывает так много усилий, его уже вряд ли что-то остановит. Поэтому есть здесь исключение в этом законе Торы. Мы имеем право убить, хозяин дома имеет право убить того, кто проник к нему в дом, если он приложил к этому такие вот усилия, как подкоп прорыл к нему, или там что-то там супер такое, накрутил какой-то план и так далее. И имеем право его убить, если это происходит ночью. Если это днем, написано, если взошло солнце над ним, есть кровная вина за него, не имеем права его убивать, и хозяин тогда понесет ответственность. За похищенное должен платить, написано в Торе, еще один источник. Если нет у него чем платить, то продан будет за похищенное им. Если найдено будет в руках у него похищенное, будь то вол или осел или агнец, живым вдвое заплатит. И здесь опять же мы с вами видим закон платить вдвойне за ворованную вещь. Мы видим, с какой строгостью Тора относится к этому. Еще одна вещь. Вор, который не способен оплатить стоимость украденного, не вдвойне, не штраф, а именно саму стоимость украденной вещи, он продается в еврейское рабство. Еврейское рабство, мы с вами знаем, это больше обучение какому-то ремеслу, чем само рабство. Но это не раб, который там, знаете, как вот мы себе представляем рабов, его нельзя обижать, его нельзя каким-то образом притеснять и так далее, и так далее. Возлагается огромное количество обязанностей хозяина по отношению к этому рабу. Но во всяком случае его продают в стоимость, вот, чтобы пока не оплатит ворованную вот эту вот вещь. Поэтому мы видим с вами, что строгость к воровству, строгость очень большая. И надо к этому относиться, как мы с вами видим, Тора очень внимательно, очень строго к этому относится. Если кто-либо согрешит, дальше говорит у нас стих Торы, и явит неверность Господу, и отречется перед Божьим Словом, что от данного на хранение или порученного, или отнятого силой, или притеснил он ближнего своего, или нашел потерянное, отрицал это, и клялся ложно об этом из всего, что делает человек, греша этим, и будет, осознав, что согрешил и провинился, возвратит отнятое, что отнял, или удержанное, что удержал, или данное на хранение, что доверено ему, или потерянное, что нашел, или что-либо из всего, о чем клялся, ложно, то оплатит это сполна и пятую часть его прибавит к нему. Здесь мы видим с вами еще один закон, то, что мы с вами сказали, человек, который удерживает у себя вещь, которая не ему принадлежит. Дали какому-то человеку вещь на сохранение. Да, вот попросили ему, там принесли какой-то предмет. Подержи это, пожалуйста, у себя, пока я там не вернусь, пока не приеду, что бы то ни было. Приходим к нему, где-то вещь, извини, нет ее. Или ты мне ничего не давал. И он готов даже на это поклясться, как мы с вами видим. Или вещь, которая дала, была ему дана в залог ради какого-то долга, и он не готов его возвращать и так далее. Все, что человек получил от другого, или даже сам долг, ему дали, он попросил деньги в долг, ему дали деньги в долг, и он сейчас отрицает этот долг, отталкивается от него, отрицается от него и так далее. Все это он должен будет поклясться перед Всевышним. И в конечном итоге, если был найден с враньем, или он сам признался, и совесть его замучила и так далее, он кроме самого того, что возвращать, должен еще платить пятую часть, из им сворованного, из им задержанного у себя. Тому, кому принадлежит, даст это в день признания им вины. И по вину жертву свою принесет Господу овна без порока из мелкого скота по оценке в повинную жертву к священнослужителю. Он также должен будет принести специально жертву за то, что он уже поклялся. И искупит его священнослужитель перед Господом и простится ему за каждое из всего, что он сделал, провинившись в этом и так далее. Окей, здесь мы сейчас с вами видим, опять же, очень такой интересный подход. Мы часто понимаем, знаете, люди, мы с вами тоже не раз об этом говорили, что подход людей к согрешению зависит от духовного уровня самого человека. Когда, например, для одного человека написано «не воровать», он это понимает по-простому, «не воровать», у него сейчас внутренний конфликт, он хотел бы своровать, но он не ворует. Есть более тонкий уровень человека «не воровать». То есть это тоже запрет, он входит в запрет «не воровать», но это уже требование к более духовному человеку. Например, оплатить вовремя зарплату работнику. Это тоже. Естественно, это не будет требоваться от... Это тоже требуется, но это не тот уровень какого-то гопника во дворе, который там хулиган, который все ворует и так далее. Ему говорят не воровать, он борется с собой, чтобы не своровать. Здесь есть уровень выше. Есть люди, которым очевидно, что воровать нельзя. Но что надо платить вовремя, это уже другое. Но это тоже нельзя воровать. Это тоже входит в этот запрет. То же самое нельзя задерживать у себя. И более того, как мы с вами видели, у людей высшего, наивысшего уровня требует Тора не возжелать даже. Даже не возжелать то, что не твое. Даже не возжелать. Почему это так? Почему это так вот строго и почему это так? У нас следующий стих Торы нам это пояснит. Написано в начале Торы такая вот вещь. «И сотворил Бог человека в образе его». В образе Божьем сотворил он его. Мужчина и женщина сотворил он их. То есть нам описывается сотворение человека в этом мире. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и умножайтесь. И наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской, и над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле. Человек, как мы с вами сказали, уже прошлый, когда еще занимались субботой, уже не раз это повторяли, человек создан для того, чтобы править правильно этим нашей реальностью. Чтобы правильно править, чтобы правильно хозяйничать в этом мире. Для этого, чтобы было это правильно, надо, чтобы были четкие границы, уважающие личность, уважающие собственность каждого человека. То, что дано этому человеку, это принадлежит этому человеку. И именно этот человек должен это исправлять, что дано ему. У каждого есть своя доля в этом мире. Эта доля принадлежит этому человеку для того, чтобы он это все улучшал и так далее. Человек предназначен, создан для того, чтобы улучшать весь этот мир, использовать его по назначению. Для этого, как я уже сказал, каждому человеку выделена определенная доля в этом мире, в рамках которой вот он должен это улучшать. Дальше «И сотворил Бог человека в образе Божьем, сотворил он его мужчины, женщины сотворил он их, и благословил их Господь и сказал, плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской, над птицей небесной, и над всеми всяким животным, что ползает по земле». То есть, опять же, мы с вами видим то же самое, что властвовать, человек создан для того, чтобы властвовать, для того, чтобы улучшать, как мы с вами уже говорили не раз, властвование это не просто так, чтобы он властвовал, а для того, чтобы он приводил это к совершенству. Для этого человеку выделяется то, что ему выделяется, чтобы вот эта вот часть, которая у него есть, привела ее к совершенству. Как он ее приводит к совершенству? Тем, что использует ее по назначению. Он помогает нуждающимся, он помогает, не знаю, там, людям вокруг, он использует их в благородных целях, в правильных целях, а не в каких-то просто там потребительских целях, вслепую и так далее. Нет, а именно использует это правильно. Дальше, и последний источник, и это мы с вами понимаем, что мы об этом говорим, источник, говорящий о законах собственности человека, у нас это касается, конечно, наследства. У нас написано так, и сынам Израиля говорит так, если умрет кто-нибудь, а сына нет у него, то переведите его удел дочери его. То есть здесь касается этот закон, то, что привел Рав Иш из этого источника, касается нам, говорит нам одном, о человеческой собственности. Есть такое понятие, как собственность. Мы с вами попытаемся разобрать смысл этого понятия, что собой означает собственность. Что такое собственность, почему мы должны считаться собственностью. Это все мы попытаемся разобраться с вами. Но во всяком случае мы видим, что собственность требует от общества людей, как и от человека, уважать человеческую собственность. Если человек умирает, мы как общество должны проконтролировать, чтобы его имущество перешло в правильные руки, то есть его детям, сыновьям, дочерям и так далее. Должно перейти к его детям. Мы должны как общество заботиться об этом. Эта забота возлагается на судей, на суд, на глав общества и так далее. Ни в коем случае, чтобы и человек умер, и сейчас кто-нибудь, сосед придет и скажет, мне понравилось это поле, и отберет его. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Мы должны проверять, почему. Потому что у человека есть собственность, и эта собственность передается наследство. И мы должны проследить, чтобы так вот это вот передавалось наследство. Окей, пройдясь по всем этим источникам, опять же, что мы, какие выводы мы можем сделать до того, как начинать само обсуждение самой темы, какие выводы мы можем с вами сделать из всего этого. Мы с вами видим простую вещь, что предназначена Тора, предназначена, дана, Тора запрещает поднимать руку на собственность другого человека. Тора запрещает воровать, не имеет значения, это я у него что-то украл или я ему что-то не доплатил. Разницы никакой нет. То, что я ему обязан, допустим, ремесленнику, кому-нибудь прорабу, я попросил его там, не знаю, сделать какой-то ремонт у себя в квартире. Они сделали ремонт, я сейчас им не доплачиваю. Эти деньги принадлежат им. Мы с ними договорились, это сумма их. Если я сейчас им их не возвращаю, я как бы у них это отобрал, разницы большой нет. Тора не видит разницы между тем, что я у него у кого-то отобрал, или я кому-то не дал то, что ему полагается. В обоих ситуациях это воровство. Мы с вами видим, с какой строгостью Тора относится к собственности человека. Объяснились с вами, опять же, более широко это объясним дальше, почему именно так, почему Тора относится с такой строгостью к собственности человека. И также затронули тему наследства, которую тоже дальше с вами разберем. Говорит Рав Иш такую вещь. Так же, как Бог передал человеку его тело. Человеческое тело. В цели служения человеку. Если по ним получается такая тавтология, но надо объяснить такую вещь. Мы с вами уже не раз разбирали такой вопрос. Что такое человек? Когда мы с вами говорим о человеке. Что такое человек? Кто такой человек? Мы с вами знаем, что человек состоит из того, что первое нам бросается, это именно есть его тело. Но можем ли мы определить человека этим телом? Я приведу вам, мы опять же это уже не раз разбирали, поэтому я так вкратце повторю. человек может в течение своей жизни, человек вырастает, человек толстеет, человек худеет, обрастает бородой, может подстричь бороду, он седеет, он, его тело происходит целый процесс изменений, он болеет, он, не дай бог, становится инвалидом или выздоравливает. Происходит много с его телом. Но нам понятно, что это тот же самый человек, который был и до этого. Нам понятно, что то же самое. Если я встречаю своего старого друга, с которым я не виделся 15 лет, я не знаю, просто так кину цифру, я с ним встречаюсь, и вдруг я его вижу, сколько радости, обнимаемся. Мне понятно, что это тот же самый человек, несмотря на то, что у него уже пузо отрастил себе, у него уже борода длинная, он уже, как же, выглядит совсем другим, чем то, что я его помню 15 лет тому назад. Но все равно мне очевидно, что это тот же самый человек. Более того, мы с вами как-то говорили, что живые клетки человека меняются каждые 33 года. Примерно, да, точно не помню, примерно каждые, ну, скажем, округлим. Каждые 30 лет живые клетки человеческого организма полностью меняются. Заканчивается цикл экспонды. Они, мы знаем, постоянно меняются, отмирают, создаются новые и так далее. И вот в течение 30 лет полностью все те клетки, которые были, вымерли. Сейчас абсолютно новые клетки. Таким образом, стоит перед нами человек, показывает мне фотографию, ему 35 лет. И вот показывает мне фотографию себя, когда вот он грудной ребенок, лежит на руках своей мамы, только-только родился, и говорит, это я. Почему это ты? Ни одной живой клетки, которая была на том ребенке, сегодня не осталось. Что тебя связывает с тем ребенком? Ни одной живой клетки с того момента сейчас не осталось. Как ты можешь прийти и сказать, что это ты? Ответ нам очевидно, что человек это не только его тело. Как, потому что мы с вами видим, человек меняется. Я тоже менялся. Если я вам покажу свою фотографию, когда мне было 16 лет, вы меня не узнаете. Был худой, был совсем по-другому. Без очков выглядел совсем по-другому. Очевидно, что человек меняется. В чем же тогда, вот если посмотреть на этого юношу, которым я вот как выглядел 16 лет, и посмотреть сегодня на меня, что нас связывает? Ответ нас связывает общее сознание. Я себя осознаю тем самым юношей. Есть что-то, мы дуалисты, верим, что это за пределами тела, есть что-то выходящее за пределы тела, которое видит это тело как что-то одно цельное, воссоединяет все, это, все эти процессы в одно целое. Это наша память, это наше сознание, наша личность. То есть наш разум. Личность тоже на уровне разума. Это наш разум. Разум человека делает человека человеком. Формирует его. Делает его тем, кем он является. Человек, не дай бог, может пройти тяжелую аварию, потерять там разные конечности. Но это тоже человек. Почему тоже человек? Вот у него там железные протезы и так далее. Да, но в сознании своем он тот же самый человек. Это тот же самый человек. В своем сознании это тот же самый человек. Поэтому он может смело говорить о том, кем он был там столько-то лет назад, и что с ним было, и так далее, и так далее. Это, то есть нам очевидно и понятно, что человек это само сознание. В этом, ну, одно из чудес это то, что в этом сознание, это сознание человека. И надо заметить, что сознание, оно не имеет какого-то масштаба, измерения, излучения. В отличие от физического тела, любое физическое тело подлежит какому-то измерению. Его масштабы, его масса, его излучение. Что бы то ни было, мы можем его измерить. Сколько он весит, все это можно взвесить, измерить и так далее. Сознания человека нет. Сколько весит моя личность? Нисколько нету. Это даже не описывается. Это даже не описывается такими вот... описаниями, там, как вот вес, масса и так далее. То что-то это измеряется, даже не измеряется таким вот образом. И вопрос тогда всегда остается, как воссоединяется мое сознание сугубо с моим телом. Если мое тело это что-то физическое, сознание это что-то вообще непостижимое, что-то, не знаю, ну, грубо говоря, духовное, как они воссоединяются вместе. Это ответка называется психофизиологическая проблема. Мы с вами тоже уже не раз разбирали эту проблему, поднимали эту проблему, видели эту проблему. И это существует физико-теологическая проблема, на это есть отдельные разные книги, которые занимаются этим вопросом. Но в всяком случае, правильно пишет Равир, что человеку дано тело. То есть сознанию, человеку как сознание, есть его тело. Тело – это что-то, инструмент, скажем так, возможность. Это мы с вами разбирали как раз законы убийства. Когда мы убиваем, мы прекращаем связь человеческого сознания с этим миром. Человек перестает терять возможность влиять на этот мир, изменять этот мир. Тем самым образом мы с вами говорим о том, что человек, он, его сознание имеет контакт с этим миром и может как-то на него повлиять, что-то изменить через его тело. И так же, как говорит Равиш, так же, как мы видели в прошлом законе о запрете убивать, Бог требует от нас, Всевышний требует от нас уважать человеческое тело, не носить ему ущербов, не причинять ему боли, не убивать и так далее. Также мы должны проявлять уважение к его личному пространству, к его собственности. Собственность – это что-то, несмотря на то, что это вещь, мы с вами попробуем разобрать, как я уже сказал, да, что такое собственность. Она по-настоящему очень проблемная вещь – собственность. Как ее можно определить? Как можно определить собственность? Допустим, у меня, вот представьте, лежит здесь какая-то книга, допустим, да? Она лежит, эта книга, на полке в магазине. Она красного цвета, желтыми буквами, на ней что-то написано. Я эту книгу сейчас приобрел в магазине, несу домой. Я еще там не успел на ней написать свое имя, ничего. Что-то в этой книге изменилось? Нет. Если эту книгу забыл в магазине, даже не забрал с собой, продавец в конце не узнает, он ее просто вернет на место, на полку. Он не увидит никакой разницы. Но здесь что-то произошло, да. Какое-то изменение в этой вещи произошло. Какое? Она стала моей собственностью. Интересно, что собственность, опять же, я вижу, что сегодня мы, может, не успеем затронуть эту тему, постараемся на следующем уроке. Но собственность, она вещь, которая, да, влияет абсолютно на эту вещь, но не в ее физической плоскости. В чем? Опять же, я не хочу сейчас просто начинать эту тему, понимая, что мы ее не закончим сегодня. Таким образом, именно к собственности мы должны проявлять уважение. Поэтому, как только человек приобретает какой-то предмет или приобретает какую-то территорию, они моментально меняют свой статус. Они моментально становятся быть запрещенными всем, кто когда-либо ни было посягал на эту вещь или на эту территорию. Они становятся запрещенными. Все, Тора их запрещает для всех. Это то, что мы с вами понимаем в общих чертах, вот этот запрет воровства и так далее. Я хочу еще раз, вот у нас есть пару минут, я хочу подчеркнуть еще одну такую вещь. Как мы с вами сказали в начале урока о том, что мы видим, что это законы воровства, это не сугубо законы Тора, они абсолютно логичны, в многих других обществах они существуют, они есть, и там ничего в них особенного такого нет. Смотрите, Аристотель уже в книге своей «Политика», он описывает, он разделил общество людей от общества животных. Ну, стаи животных, да. Возьмем с вами там стаи каких-то, не знаю, муравьев или насекомых, животных. Они тоже живут стаями. И люди живут стаями. Живут в полисах, да, вот этих городах, в обществах и так далее. Как и люди живут в полисах в своих городах, так и животные живут там, разные муравьи живут в своих муравейниках и так далее. Но, говорит Аристотель, есть огромная разница между двумя типами вот это вот жительство вместе. Животные, живущие вот этими вот стаями, живущими вместе одним обществом, они не обладают такими понятиями, как справедливость, добро или зло. Они не понимают такого вот вещи. Они ведомы, скажем так, своим инстинктом выживания. Жить, выживание. Они понимают, что вот возьмите одного любого муравья, какой бы он ядовитый ни был, как бы он больно ни кусался, в одиночестве, в природе он очень быстро умрет. Но как муравейник, это что-то страшное, это огромная сила, это уму непостижимый механизм, это что-то огромное. То есть им очевидно, то есть не очевидно, это не то, что им очевидно, но инстинкт выживания так выработался у тех животных, которые живут стаями, что именно вот таким вот образом они способны выживать. Есть животные, которые не живут стаями, есть животные, которые да. Люди, в отличие от этого, у них есть что-то другое, у них есть разум. Разум, дающий возможность думать о разных формах. Они способны воссоздать моральные принципы, моральные нормы. И могут с этими нормами перейти требовать, чтобы в этом полисе была справедливость. Чтобы в этом полисе люди совершали добро и не совершали зло. Только что надо понимать, как правильно себя вести, что такое зло, что такое добро и так далее, как правильно себя там вести. Это и есть тема политики. Политик – это человек, который, это тема философии, скажем так, которая, отрасль философии, которая занимается правильным строением человеческого общества, соответствующая принципам морали, тем или иным ценностям, моральным принципам и так далее. Поэтому человек живет, говорит Аристотель, обществом, живет вот в этом вот виде таким. Почему? Потому что он понимает ценности таких понятий, как справедливость и так далее. Есть такое понятие на иврите, называется ашлаха. Я не знаю точно, как на русском это дословно сказать. Перекидывание, да, это значит такое вот. Когда мы перекидываем на какой-то объект наши чувства, наши ощущения. Мы думаем, что второй вот то же самое, так же и ощущает. Очень часто это происходит у хозяев по отношению к домашним животным. Когда люди вот перекидывают на своих собак, говорят, там, что она такая умная и такая верная. По-настоящему у собаки нет такого понятия верность. Потому что верность, надо понять, что такое верность. И верность это когда животное, допустим, человек находится в каком-то конфликте. Он может поступить так или может поступить так. Так более выгодно, но тогда он предаст своего друга, допустим. А так менее выгодно, но он остается верным. И он, взвешивая, принимает решение поступить именно так. Невыгодно, но не предавать своего друга. Это верность. Понятно, что у животных нет такой возможности, как что-то взвешивать, принимать какие-то такие вот решения и так далее. У них совсем другие процессы в сознании, совсем все по-другому работает. Поэтому, естественно, что... Но люди часто делают такое вот понятие, как ашлаха. Перекидывают на них и так далее. Мы очень часто видим, как животные живут в стае, и мы на эту стаю тоже перекидываем такое вот человеческое чувство, такое вот ашлаха. Есть как бы альфа-самец, или там, не знаю, если это матриархат, то есть самка какая-то, и вокруг нее строится целая там вот такие вот, целая иерархия властная, но по-настоящему это не иерархия, по-настоящему это не те связи, просто наиболее сильные животные приближены к альфа-самцу, более слабые отдалены от этого, это совсем все по-другому построено. Моральных принципов и нравственностей нет в стае животных, оно свойственно только вот человеческому существованию и так далее. Но знаете, есть очень интересный момент такой, который мне сразу же бросается в глаза. Разница между подходами греков, ну, как просто как представителей наиболее древней философии, которую мы с вами знаем, и вот представителями Торы. Когда вот в книге «Илиада» и «Одиссея» Гомера описывается, вот Одиссей рассказывает там людям, там царю какому-то рассказывает, что вот о своих путешествиях, что как-то вот они, возвращаясь из Троя, высадились на остров циклопов. И вот когда они выходят на этот остров, там огромные растения, циклопы были полувеликаны такие, огромное растение, все больших масштабов, он не знает вообще, то есть он часть солдат оставил где-то на другом острове, а сам решил с группой людей расследовать вот эту территорию. И вот он идет по этой территории, и он задается вопросами, кто здесь живет? Живет ли здесь кто-то? И более того, живут ли здесь справедливые и законопослушные существа? Это мои слова, да, я уже давным-давно это читал, поэтому точно не помню. Но то, что помнят, то, что его интересовал вопрос, живут ли здесь справедливые и законопослушные существа. В дальнейшем они встретились с циклопом, каким-то представителем циклопов, который был там сын Посейдона и так далее. И он описывает вот этого циклопа как варвара. Циклоп был варвар, потому что заботился только о себе и о своей семье, пишет Гомер. Он не заботился о обществе как общество, а только вот о своей семье, узком круге интересов. Поэтому он мог убивать чужих. Он притеснял чужих, он мог убивать чужих. Мы знаем, что циклоп тоже любил себя баловать каннибализмом, поэтому он кушал людей Гомера, пока те оттуда не сбежали и так далее. Во всяком случае, то, что мы с вами видим, то, что интересовало Гомера вот, по отношению к этому обществу, живут ли здесь справедливые и законопослушные, если здесь закон и справедливость. Это то, что его интересовало в первую очередь. Но интересно, и то, что вот он описывал циклопа, что тот все-таки был плохое создание, злобный варвар, потому что, как мы сказали, заботился только о тесном круге своего семейства, только о своей семье, жил варварски, не жил в полисе, не жил в пределах какого-то города, в какого-то общества, а интересовался только самим собой. Но очень интересно это по-настоящему слышать вот эту вот беседу от слов о самого Одиссея. Потому что мы, как с вами знаем, вот читая его вот эту вот книгу Одиссея Гомера и так далее, мы знаем, что Одиссей тоже любил баловаться пиратством. И более того, он описывает также в книге, что после войны с Троей они напали на город Исмара, как он описывает, убили всех мужчин этого города, потому что этот город был союзник Трои, убили всех мужчин, женщин и детей продали в рабство. Ему это никак не мешало. То есть, как бы это нормально. И более того, единственное, что его заботило, как он подчеркивает, я все справедливо и поровну разделил среди своих людей. То есть то, что он женщин и детей продал в рабство, тем самым прописал им ужасную жизнь, ему непостижимую жизнь. Напал на город, который абсолютно был не готов, ну, невинный город, скажем так, вообще не принимающий никакого участия. Он поддерживал Трою, но как бы не был в войне, там не принимал никакого участия. Перебил всех мужчин. Для него это нормально. Для него это нормально. Если мы с вами посмотрим, разница между ним и циклопом, она не такая большая. Вот циклопа, который он описывает, циклопа как такого вот варвара и злодея, потому что заботится только о себе. Одиссей тоже заботился о определенном круге людей. Он заботился о своем полисе. Он заботился о своих матросах, о своих людях, о своих людей, которые с ним пошли воевать на Трою. То есть разница между ними, циклопом, только в том, что его круг интересов чуть-чуть шире, чем круг интересов циклопа. Поэтому я не знаю, если он называет и циклопа варваром, извини меня, что ты поехал в Трою делать? Тоже воевать? Убивать троянцев? Правильно? Почему ты менее варвар, чем тот циклоп? Ну что твой круг вот этих людей, о которых ты заботишься, он более широкий по радиусу, чем круг циклопа? Ну так циклоп очень большой варвар, а ты чуть-чуть варвар, но все равно варвар. Когда мы с вами видим похожую ситуацию, похожие слова мы с вами находим в Торе. Когда Авраам спустился к царю Авимелеху. Там вот эта история с его женой и так далее, и так далее. Что боялся Авраам? Он сказал вот Авимелеху, почему он обманул и сказал, что Сара, его сестра, говорит Авраам, только, ну это мои слова, я точно не нашел, не помню точные слова, как это на русском звучит, только Бога боязни нет в этом месте и убьют меня из-за моей жены. Авраам не боялся справедливости, справедливо там или законопослушной там граждане. Авраам заметил другую проблему. И мудрецы так и подчеркивают, у Авимелеха была и справедливость, и у Авимелеха была и законопослушность. Авимелех представляется нам как цивилизация, в отличие от Египта, который представляется нам всегда такой дикой страной, так как Тора нам это представляет. В отличие от этого, Авимелех и вот эта страна Грар представляется перед нами как определенная цивилизация. И говорит Авраам, что так как нет здесь богобоязненности, они способны на самые страшные преступления. Но почему? Если же здесь есть закон, есть понятие справедливости и так далее. Авраам понимал простую вещь. Все эти понятия, как законность, справедливость, они абсолютно гибкие. Ведь они созданы людьми ради своих интересов, ради выживания своего полиса, ради своих интересов. То, что Аристотель пишет о том, что люди отличаются от животных, потому что они способны понимать такие понятия, как справедливость, и действовать в их рамках, совершенно верно. Но это не такое большое расстояние от животных, потому что люди тоже совершают это ради своих интересов, ради своего выживания. А если все эти законы созданы ради моих интересов, когда меняются мои интересы, и закон можно тоже немножко изменить. Если какому-то диктатору понравилась какая-то территория, на которых кто-то там живет и так далее, можно изменить закон. Можно прийти и сказать, что эта территория становится национализируем эту территорию, отбираем ее, и она становится диктаторской территорией. На этом все закончено. То есть даже в стране, в которой есть закон и порядок, если нет богобоязненности, закон и порядок не такая большая защита. И как мы с вами видим, Одиссей ничем от циклопа не отличался. Кругом интересов. Да, у Одиссея был более широкий круг интересов. Он заботился о своем острове. Тогда еще не было в его время полисов. Он заботился о своем царстве. Он был царь там какого-то, не помню, страны. И о ней он заботился и так далее. Ну и в чем тогда большая разница между этими и циклопом? Ни в чем. Авраам осознал именно эту вещь. Именно вот это вот понятие. Что разница у человека, который живет без богобоязненности, разница между ним и самым страшным варваром практически нет никакой. Даже если на первый взгляд есть полиция, есть судебные всякие там структуры суда, есть судебная власть, это ничего не стоит. Все можно изгибать, все можно менять ради интересов. И поэтому это никакой защиты не является. Только осознание того, что есть один единый Бог, осознание монотеизма, что у мира есть одна абсолютная власть, перед которой мы все равны, это единственная вещь, которая может являться защитой людей один от другого. Понимая, что даже если мой интерес очень большой такой, я хочу от того человека что-то отобрать, я не буду менять закон Торы. Почему? Потому что его власть выше моей власти. Потому что мы все люди одинаково подчиняемся этому. Мы все люди одинаково подчиняемся этому закону. И не имеет значения, я президент, я царь, я император или я простой человек. Все мы полностью подчиняемся этой власти. Это и есть весь смысл монотеизма. И тогда так же, как и простой человек не имеет права менять закон, также и великий царь не имеет права менять этот закон. И это единственная защита, которая могла бы быть, если бы в государстве Грар была бы богобоязненность, Авраам бы тогда не опасался за свою жизнь. Для чего это вам говорю? Это говорю потому, что мы с вами задали вопрос, что как бы кажется на первый взгляд, что закон воровства и закон убийства и разные другие законы, они очевидны. Они понятны, в любом обществе оно так есть. Совершенно верно. Они очевидны и понятны. Но когда их записывает Тора, она придает им совсем другие полномочия. Это уже не просто человеческий закон, который можно изгибать в зависимости от интересов. Как мы с вами видим, вот этот Одиссей, он занимался и грабежом, и пиратством, и продавал женщин и детей в рабство, и был убийцей, и все что угодно. Но что для него этот закон изгибался, потому что для него это была святая война, это была война чести, война героев. И для этого можно убить кого угодно. В отличие от этого, когда этот закон написан в Торе, он получает совсем другой статус. Нет никаких отговоров, нет никаких искривлений, которые могли бы, каким бы то ни было образом, этот закон отменить. И человек, который богобоязненный, даже если ему очень-очень-очень хочется что-то, он не сможет изменить это, не пойдет на это, потому что закон Всевышнего это запрещает. Поэтому, когда есть большая разница между обществом, в котором есть прописано в законе Конституции не воровать, и тем обществом в законах Торы, которые прислушиваются к законам Торы, которые говорят не воровать. Огромная разница. Бейзрат Ашем, мы с вами продолжим дальше эту тему разбирать дальше. Как я сказал, мы еще затронем тему имущества, собственности и посмотрим, как именно выглядит это воровство и так далее. Есть какие-то вопросы?
Спасибо огромное, Рав Даниэль, за урок. Да, у нас есть голосовые вопросы. Первая, Людмила, пожалуйста. Сейчас можно включить микрофон, пожалуйста.
Добрый вечер. Слышно меня? Да-да. Я вот хотела уточнить. Вы рассказывали о том, что вот за то, что там человека могут обворовать, и человек, который украл, он должен просить прощения и принести жертву. Ну, это все хорошо, он получит прощение, но человека, которого обворовали, он как бы в большом убытке находится. Возможно, у него что-то украли очень ценное, то, чем он кормил свою семью. И как бы да. Я знаю, что нельзя, чтобы человеку, которого украли, чтобы он обижался, потому что это как бы может привести к тому, что человек, который украл, может сильно пострадать, что тоже как бы нехорошо. Вот как нужно человеку действовать, если у него что-то украли?
Есть как по, закону вот? Торы, по закону Торы, человек, который украл, должен будет возместить само воровство и заплатить вдвойне. Это еще до самих жертвоприношений. Мы еще говорим до самих клятв и так далее, и так далее. Клятва, жертвоприношение идет по отношению к тому, если он задержал у себя эту вещь. Он ее не своровал, но ее вовремя не вернул и задержал у себя эту вещь и так далее. На это идет там всякие жертвоприношения и так далее. Но там тоже, потому что там была лжеклятва, жертвоприношение против лжеклятвы. Но он должен будет платить вдвойне. Всегда должен будет возместить украденное вдвойне. И, ну, конечно, да, да, есть такие...
Ну вот человек ехал в автобусе, у него украли кошелек, там была, например, большая сумма денег. Он не знает, он даже не видел этого человека. Там что делать?
Он ничего не может поделать, нету доказательств, нету никого, это, конечно.
Ну, конечно.
И в законах Торы, конечно. Но если тот вор раскается, он должен будет, конечно, ему это возместить. Если не раскаяться, смотрите, преступления были всегда. Это не то, что когда была Тора и когда существовал первый и второй храм, не было преступлений. Всегда были преступления. Человеческие соблазны, человеческие поступки, они, к сожалению, очень редко соответствуют законам Торы. Поэтому да, происходили и преступления, и были воровство, и были грабители, и были воры, и были убийцы. И во времена того, когда еврейский народ жил по законам Торы тоже. Что делать? Хороший вопрос, я не знаю. Но что делать вору, который вдруг раскаялся и хочет вернуться? И вот у него есть целый процесс раскаяния, как ему правильно поступить, что он должен сделать и так далее.
Ну вот я как бы думаю, что да, как бы нужно простить человека и его во благо.
Это будет красиво, это будет красиво, это будет 100%. Обязанности такой нету, но это будет правильно, вы правильно говорите, да, человек должен выработать себе качество того, чтобы никто из-за него не пострадал. Но опять же, это как бы праведное качество, которым, если человек обладает, обладает. Но если нет, то, конечно, это что значит, как вы говорите, у него украли его, там, не знаю, трехмесячную зарплату. Сейчас у него дома кормить детей нечем, сейчас он не знает, чем делать, как он, что будет делать и так далее. Вряд ли в такую ситуацию можно кого-то, ну, надо быть очень святым человеком, чтобы кого-то за такое простить. И поэтому, естественно, если он способен на это, замечательно. Но если он не способен за это, тогда вор находится в огромной проблеме.
Спасибо большое.
Удовольствием.
Далее нам пишут, неужели это эффективно заставить платить вдвойне без тюрьмы? 100 раз украл, 1 попался. Ему это выгодно.
В Израиле по законам Торы тюрьмы, так как тюрьмы вообще не существовало, потому что пользы от нее большой нету. То, что существовало, в основном Тора исходит с точки зрения того, что человек, который своровал, это не от хорошей жизни. Человек, который своровал, он, наверное, своровал, потому что ему тяжело живется. И поэтому Тора, есть у нее другой подход такой, как то, что называется еврейское рабство. Человека кто-то выкупает, какой-нибудь ремесленник, который способен. И этот человек служит у него, его помощником, там, определенное время. что это дает? Когда этот человек выходит на свободу после рабства, оплатив украденную вещь, он выходит на свободу после рабства, у него уже есть ремесло. Он уже способен о себе позаботиться, и он уже в следующий раз воровать не будет. Тора исходит с точки зрения того, что если человек ворует, он ворует в основном при нужде. Поэтому вот если мы дадим ему что-то, то есть у него было плохое образование и так далее, если мы дадим ему правильное, хорошее образование, тогда он не будет воровать. Это, конечно, такой, знаете, взгляд на сегодняшний день кажется таким вот и идеальным, я не знаю, как сказать, такой наивно-идеальный взгляд. Потому что сегодня, естественно, мы живем в совсем другом обществе, обществе потребительства, где люди готовы пойти на самые резкие шаги, чтобы у них был очень хороший уровень жизни, ради этого они готовы воровать вещи, которые им абсолютно не нужны, но чтобы они могли продать и легко заработать деньги, чтобы потом их потратить и так далее, и так далее. Естественно, что данная ситуация, этот взгляд уже не соотносится по отношению к таким людям, он не говорит, и там уже, может быть, потребуется тюрьма, или, не знаю, какое бы то ни было другое наказание. Но Тора так на человека не смотрит.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий голосовой вопрос. Нелли, пожалуйста.
Доброй ночи, драгоценное собрание. Доброй ночи, дорогой рав. Очередной раз не пожалела, что выбрала родиться еврейкой в вашем собрании. Я этому очень благодарна. У меня остались вопросы от прошлого урока. Если позволите, я тоже задам, потому что не получилось меня спросить, а это суть не важна. Я вот по этому уроку. Если мы говорим о прощении, да? Смотрите, вот как Людочка сказала, да, у человека украли деньги, и он такое прощает. Ну да, прощает. Но тот, кто даже не знает об этом прощении, с ним-то что происходит? Ведь реально, на самом деле, таким себе прощением мы даем человеку возможность, пользоваться этим. То есть мы делаем плохой поступок этим прощением, по моим ощущениям. Вместо наказания, и там молитвы, прости Господи, накажите вора, да, потому что мои дети без еды, как вы сказали, да, Раф, то я прощаю, совершаю таким какой-то непонятный для меня поступок. Он благородный, да, такой красивейший. Для кого? Для окружающих они этого не знают. Для меня я сама себе питаю свой эгоизм таким прощением. Для того человека, который прощен, прежде всего он этого не узнает. Ко всему прочему, я еще и совершаю непонятный поступок, попустительство, да, такое я простила, и такая, и все так ладненько. У меня в голове ничего ни с чем не сопрягается.
Смотрите, у нас есть в любом преступлении по отношению к человеку есть две стороны. Есть преступник и по отношению к этому, тот человек пострадавший, скажем так. Преступник и пострадавший. Пострадавший может всю свою жизнь нести обиду на этом преступника. Он не знает, кто это, он не знает, почему это, он не поймал этого преступника. Он может нести всю свою жизнь обиду на этого преступника. И она абсолютно справедлива. То есть это понятная вещь, как вы правильно говорите. Украл деньги у него, украл его заработок. Это очевидно и понятно и так далее. Конечно. Но как мы с вами знаем, человек, как говорят мудрецы, который несет на себе обиду долгое время. Вот я тоже как-то писал в группу. У меня есть группа по WhatsApp от имени Толдот, которую я веду. И там как-то написал Двар Тура, который мне очень понравился. Я где-то прочитал вот Равьон Танзакс, если я не ошибаюсь, говорил такую вещь. Что мы видим, что Мойше постоянно напоминает еврейскому народу, чтобы мы помнили о том, что беженцами были мы в Египте, они нас спасли. Спасли от голода. Извините, что значит мы были беженцы, они спасли нас от голода? Мы 200 лет были рабами в ужасных условиях. Как можно прийти и сказать, будь им благодарен? Это, знаете, не, как прийти и сказать, там, не знаю, командующему, командору там, СС, над концлагерем Освенцим, что спасибо, что у меня хотя бы крыша была над головой в моем бараке. Как такое можно, как можно прийти и сказать такому человеку, как требовать такое можно? Ответ, говорит Рабби Йонатан Зак, заключается в том, что человек может нести, это его выбор, он может нести обиду на себе в течение всей своей оставшейся жизни. Но это приводит к тому, что эта обида его затягивает, постоянно она возвращает его постоянно к этой ситуации. Он постоянно помнит об этом, он постоянно находится в травме, он не вылечивается отсюда, от этой травмы. Он постоянно в ней живет и грызет сам себя. Для его же пострадавшего, для спасения самого пострадавшего, он должен научиться прощать. От всего сердца, не на словами, не сказать словами, ой, не, ну ладно. Не, от всего сердца научиться прощать. Потому что когда он прощает, то он отпускает это. Он перестает это переживать. Для него, в первую очередь, для него. Перестает это переживать, перестает это и так далее, и так далее. Второе, у нас есть, конечно, сам преступник. Сам преступник, он обязан, как мы с вами на прошлом уроке в законах раскаяния видели, он должен, конечно, перед ним просить прощения, он должен перед ним вернуть ему, возместить ущерб, все, что бы то ни было, и также раскаяться перед Всевышним, потому что он тоже совершил преступление перед Всевышним. Но без этого это не работает. И поэтому с точки зрения преступника, если он раскаялся, он должен приложить усилия найти того человека, перед ним попросить прощения, перед ним, опять же, возместить этот ущерб, и тогда он будет прощен. Это просто в отношениях двух разных людей. Вы задаете вопрос, кому помогает прощение пострадавшего? В первую очередь, самому пострадавшему. В первую очередь, это самому пострадавшему. Заботясь о самом пострадавшем, Тора говорит, научись прощать. Не потому, что ты обязан. Не потому, что, знаете, как в других религиях, там, подставь правую щеку, когда тебе дали по левой, или там левую, когда удали. Не из-за этого, нет. Не из-за этого, потому что себя в обиду давать ни в коем случае нельзя. А прощай себя для того, чтобы не мучиться.
Вот поэтому... Но вот здесь, да, я согласна, и как нормальная себе эгоистка, понимаю, что из чисто эгоистичных соображений я, конечно, прощу. И найду в себе эти силы ради себя самой, спокойствия моего и моей семьи, да, я это сделаю. Но тем не менее... Ладно, здесь я постараюсь да, сделать. Скажите, вот сейчас вы сами затронули эту тему. Мы говорили в прошлый раз о грехах и об искуплении, что сожаление и раскаяние искупляют грех. Пожалуйста, мне важно знать, что такое суть действия сожаления и что такое суть действия раскаяния. Скажите мне, как дочери военного, поэтапность действий сожаления, поэтапность действий раскаяния. Что я должна для этого сделать?
Вот, смотрите, в первую очередь само сожаление – это не действие. В первую очередь само сожаление – это внутренний процесс человека в сознании, когда он осознает ужасность своего поступка. Это в первую очередь. Но мы немножко, мы надо разделить. У нас есть такое, то, что на иврите называется чува, возвращение, и есть сожаление. Чува состоит из сожаления тоже. Я вам скажу, вот хотите этапно, я вам объясню. Первое, что требуется от человека, осознать совершенное им преступление. В первую очередь, осознать совершенное им преступление. Второе, сожалеть о сделанном преступлении. Не просто осознать, а раскаиваться, осознать и сожалеть об этом. Третье, обещать себе, то есть сожаление должно быть таким острым, таким больным, чтобы он обещал себе, что он больше никогда этого не повторит. Четвертый этап, все это произнести устно, в исповеди своей перед Всевышним. Это то, что требуется от человека. Первое, осознать, представим себе ситуацию. Человек возвращается с работы, раздраженный, там на дороге его, там, не знаю, машины, там пробки были, транспорт общественный, он пришел раздраженный домой. И вдруг там жена там начинает что-то его там, не знаю, со своими претензиями, он взял ее как там и как нагрубил ей так, что прям от всего сердца. И сейчас жена сидит в комнате и плачет. Да, ситуация, которая так вполне может произойти. Жена дико обиделась, сидит в комнате и плачет. Сейчас муж хочет, успокоился и хочет извиниться. В первую очередь, естественно, он должен осознать, что он совершил. Потому что если он не понимает, что она там разрыдалась, как не знаю кто, тогда, естественно, здесь никакого, нету никакого сожаления, нету никакого раскаяния. В первую очередь он должен сожалеть о сделанном, осознать поступок, сказать, я обидел любимого себе человека, потому что был раздражен. Я обидел любимого человека. Второе, он должен, как я сказал, сожалеть о сделанном. Он должен по-настоящему не просто осознать, что он сделал, а сожалеть об этом, страдать, мучиться из-за того, что он такой пошел на такой шаг. Как я мог обидеть любимого себе человека? Третье, обещать, что в следующий раз, когда буду в такой раздраженной ситуации, я лучше ударюсь головой об стенку, но никогда не обижу свою жену. Это обещание на будущее. И потом это все устно или ей сказать, или самому высказаться и так далее, и так далее. Таким образом, это и есть процесс раскаяния. Процесс чувы состоит из осознания, сожаления, раскаяния, принятия на будущее и исповедь.
Я благодарю, здесь непонятно. И есть еще вопросы, есть еще другие люди. Но тем не менее, я спрошу еще один, а тот оставлю. Смотрите, когда я была там, где я была, я говорила, это было 1.5 года паллиатива, да, и там приходил священник православный, потому что больница была на территории этой церкви. И, в общем, он пришел ко мне, и, значит, я говорила, что вы будете исповедоваться. Я говорю, я верующая, но не религиозная. Я каббалистка. У меня лежали книги по каббале на столе. Он сказал, ну что, будем разговаривать так. Я вот о чем хочу сказать. Я исповедовалась, типа, это были беседы. Я говорила, да, о том, как я себя чувствую, откуда, да, вот у меня эта злость на людей, что я не люблю людей бездействующих. Ну, я лежала в таком отделении и не осознавала, что это было за отделение. Вот. И, в общем, я понимаю, в какой-то момент же он пришел и спросил меня, а как вас зовут Миру? Я говорю, Неля. А он говорит, а вы знаете, что Неля – это древнее еврейское имя? Я говорю, я знаю, что это древнее еврейское имя, я это знаю. И он говорит, он мне сейчас значительно легче стало. И он, собственно, первый узнал, что я репатриируюсь. Да? Смотрите, где есть ли такая практика для женщин или в синагоге, я сожалею, я пока еще это мало знаю.
Здесь немножко разница между христианством. Опять же, я не говорю про все.
Я хотела спросить вот что, дорогой Раф, есть ли практика исповеди вообще? То есть, или может быть, что-то ее заменяет?
Есть, только есть. Как я начал.
У меня говорить. Просто через дорогу прям синагога. И я не знаю, я туда стремлюсь, но я не знаю, как себя вести.
Я скажу, смотрите, есть большая разница между христианством. Опять же, я не знаю все конфессии христианские и так далее, но я знаю, что есть разница, как минимум в католицизме. Поп или там, как не знаю, там у них священник, он представитель Бога в этом мире. И поэтому исповедоваться надо перед ним. Именно перед ним надо ему сказать и так далее. В иудаизме абсолютно не так. В иудаизме все, что у вас накипело в своем сердце, все, что, о чем вы сожалеете, скажите сама себе вслух, произнеся вслух, не думая, произнеся вслух сама себе в комнате, ни перед кем отчитываться вы не должны, кроме как перед Богом. И вы должны исповедоваться, как пишет Рамбам, перед Богом, исповедоваться именно перед Богом. Вы можете зайти, закрыться в комнате и, знаете, как сказать, раскрыть свое сердце, и наговорить, и рассказать все, что вам накипело перед Всевышним. В этом и есть смысл исповеди. В этом, знаете, более того, Хасидут Бреслев очень много на этом и построен, да, как то, что называется, эти ходут уединение со Всевышним. Эта практика существует в иудаизме не перед каким-то человеком, а именно перед перед Всевышним.
Я благодарю вам и прошу прощения у собрания, что заняла время. И благодарна вам чрезвычайно. Мне реально попустило. Спасибо. Спасибо. Доброй ночи. Всего этого.
Всего вам хорошего.
Спасибо большое, Татьяна. Следующий вопрос.
Да, добрый вечер. Как говорит Нелли, дорогое собрание, дорогой Раф. И теперь это... Я просто хотела... поделиться. Я помню, моя бабушка говорила, что если что-то у тебя пропало, или ты потерял, ты не знаешь, что у тебя украли, потерял ли, неважно. То есть я не могу отвечать за того человека, который, или, как Нелли говорит, попускать ему что-то. Это уже его дело. Попускает Господь Бог. Как бы. И, по-моему, ну вот как моя бабушка говорила, очень хорошая практика просто сказать самому себе и тренировать себя в этом, что благодарить Бога за то, что взял деньгами или вот этой вещью, а не здоровьем, например. Да, или если человек заболел, благодарить Бога, что заболел, а не совсем уже помер. Вот так. То есть вот такой вот как бы ключик тренировки.
Потому что, во-первых, он отпускает человека. В первую очередь, человек не несет за собой этот тяжелый груз. Человек отпускает. То есть сам пострадавший в первую очередь отпускает этот груз. Знаете, человек очень часто пострадавший, он еще страдает тем, что он постоянно переживает те же самые ситуации, те же самые моменты, те же самые, и сам себя грызет. И может быть человека один раз обидели, но он сам себя этими воспоминаниями обижает и как бы возвращается постоянно в одну и ту же ситуацию. Надо уметь отпускать. Это очень красивое качество, очень правильное качество. В первую очередь именно в отношениях самого пострадавшего.
Вот я, да, вот об этом я говорю, что и по-моему, вот действительно очень хорошая тренировка самого себя. Слава Богу, что, допустим, этот человек от меня ушел, ну и слава Богу, могло быть хуже, может быть. Или слава Богу, что ну, потеряла это, а не здоровье. Вот так себя просто потихонечку тренировать. Ну все. Ну спасибо большое всем.
Спасибо вам за интересные вопросы. Следующий вопрос, Михаил Бацалель, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вас плохо слышно, Михаил, вы чуть громче говорите или приблизьтесь к микрофону?
Сейчас лучше слышно?
Да, сейчас лучше, да.
Вопрос такой. Вы упомянули ситуацию с Мицраимом и пример привели Барак СС и так далее. Я хотел спросить по поводу простить. Вот в таких экстремальных ситуациях не лучше ли просто, так сказать, сказать себе, что для меня этот человек просто не существует, как бы он получит свое наказание рано или поздно, по самой справедливой мерке, а меня это просто не касается, он как бы для меня просто не существует, ну как бы нету. Потому что если сказать, я прощаю его, то получается надо сказать себе опять же, что я с ним буду общаться теперь, или я вынужден с ним общаться, как с любым другим человеком, и как бы...
Вы правильный вопрос задаете, смотрите. По идее, да, можно так тоже сделать, но естественно, что более высший уровень для человека – это простить. Но вы абсолютно правильно говорите, смотрите. Естественно, если мы видим особенности, что когда обиды повторяются, я хочу разделить просто, смотрите. Если, допустим, я встречаю в своей жизни человека, который меня обижает, ну, не знаю, неприятный мне человек и так далее, естественно, я должен избегать компании с ним. Я должен избегать встречи с ним, компании с ним. Он мне неприятный и так далее, и так далее. Должен ли я держать обиду на него? Лучше, конечно, нет, не держать на него обиду. Теперь, если я безразличен по отношению к нему, то есть я не несу вот эти последствия этой обиды, это нормально, да, но это не тот самый высший уровень, который требовал Муше, чтобы именно простили их. Потому что когда человек прощает, надо понять такую вещь, когда человек прощает, он абсолютно... скажем так, аннулирует, да, абсолютно обновляет отношения, свои отношения по отношению к этому человеку. Это уже не просто у него где-то в сознании есть человек, который вот это, я его игнорирую, мне на него наплевать, а это более того, это я как бы сейчас полностью аннулировал и обновил свое отношение по отношению к нему.
Возможно ли подобное не к ближнему? Хотя, может быть, это отдельный вопрос.
Я имею в виду ближний не родственник, я имею в виду, с кем вы встречаетесь. Это может быть сосед, это может быть кто-то там, где вы каждый раз с ним встречаетесь в троллейбусе, это может быть кто угодно. Я имею в виду человек, который, как бы, с которым вот вам под рукой. Который. Понимаете, бывает человек, который вас где-то там какого-то грубияна повстречали, он что-то там вам наговорил, и все, вы его больше не видите и забыли про него и так далее. Есть другая ситуация, есть ситуация, когда вы встречаетесь с человеком постоянно, будь то на работе, будь то в троллейбусе, там, в транспорте каком-то общественном, будь где бы то ни было, хотите вы этого или нет. И там это немного другая вещь. Но это во всяком случае, смотрите, естественно, что самое лучшее это простить, потому что тогда аннулируются мои отношения по отношению к нему, и все как бы с чистого листа. Если тяжело, это опять же, это уровень, очень высокий уровень требуемого человека. Уровень, который находится под этим уровнем, это быть безразличным к нему, сказать, знаешь что, я на тебя обиду не несу, но я с тобой никакого, ничего общего иметь не хочу. Тоже доступно, нормально, но это не тот высокий уровень, который требуется.
А вот этот высокий уровень прощения, он никак не связан с тем фактом, сделали тот человек шуву, так сказать, или раскаялся он в своем поступке или нет? То есть это связано это напрямую или это вообще никак не связано?
Если он пришел, если он раскаялся и пришел просить у меня прощения, у нас есть запрет его не... Опять же, если я вижу, что искреннее прощение, то есть по-настоящему... Мне просто, знаешь, мужик, прости меня, искренне. Вот я вижу, что по-настоящему он мучается, я вижу, что он страдает, я вижу, что он искренне раскаивается. Он привел троих друзей и перед ними просит прощения, потом привел еще троих друзей, потом еще троих друзей, и все они вот эти просят у меня прощения вместе с ним от его имени. Здесь, в данной ситуации, мне запрещено его не прощать. Тогда в этом рассказе, тогда именно я становлюсь грешником, а не он. Потому что есть обязанность, когда есть искреннее вот это вот извинение, я должен перебороть все свои обиды, которые есть, если я вижу, опять же, я вижу что-то искреннее прощение, должен перебороть, это моя уже борьба с моими качествами, должен перебороть все свои обиды и простить. Иначе я тогда становлюсь виновным.
То есть даже вот в такой ситуации, когда человек не отошел от своего зла, все равно высший уровень был бы его полностью простить.
Да, да. Потому что это то, что я сейчас сказал, когда есть искреннее, это не высший уровень, это обязанность от каждого. Высший уровень это даже когда он не раскаялся. Просто для себя, не для, чтобы его простить, не то, что, а для себя, чтобы не нести на себе вот это вот каждый раз переживать заново у себя в памяти, в своем сознании, все вот эти вот ситуации. Для меня самое лучшее, это просто научиться его прощать.
Спасибо.
С удовольствием.
Спасибо большое. Лана, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса. У меня два вопроса. Да. Сейчас мы читаем главу недельную Китово. Угу. Там в 28.9 стоит, что сделаю вам, вас святым народом, если будете идти, минуточку.
Соблюдать все заповеди Господа и так далее, да? И ходить его путями.
Лана, у вас с микрофоном что-то. Нажмите, пожалуйста, еще раз.
Если будете идти его путями. Да. И вот эта формулировка, если будете идти его путями, она крайне абстрактная. Потому что вот это вот его пути, это очень размазанная формулировка. То есть каждый понимает, извините, в меру своей испорченности. Правильно? Да. При том, что вот вы говорите часто такую фразу, ну, в общем-то, есть очень много правил, заповедей, которые нам всем понятны. Но это обобщенное понятие. Что значит нам всем понятны? Одному понятно так, а другому...
Знаете, нормального, адекватного человека, который скажет, что родителей не надо уважать?
Дело в том, что вы, кстати, очень хорошо, что вы именно эту фразу сказали. Извините, вы попали в десятку. Потому что именно по поводу фразы уважения родителей, я вот еще в прошлый раз, я уже много раз думала об этом. Она настолько широкая. Не, что, ну, значит, что значит уважение родителей? Я считаю это по одному, а мой родитель считает, что это гораздо шире. Или второй человек считает, что это по-другому, что приходить вполне каждый день.
Все можно интерпретировать, совершенно верно. Все можно объяснить так или иначе. И круг расширяется, абсолютно правильно. Но не, вы знаете какого-то человека, который придет и скажет, что на родителей надо наплевать?
Нет, но он считает, что, например, родителям просто...
Нет, это уже там, не секунду, это уже тонкости. Вы хотите понять просто,
нет, это не
где тонкость. Именно проходит, где это именно проходит сама эта заповедь. Беседа, это надо разобраться. Но вы знаете кого-то человека, который считает, адекватный человек, который считает, что близких надо предавать?
Да, я считаю, что есть абсолютно миллион вариантов, когда люди считают, что, например, если пожилой человек находится в каком-то учреждении, что только пересылать туда деньги, например, это вполне достаточно, и считается, что он беспокоится.
Совершенно верно. Но он никогда не придет и не скажет, что мне вообще на них наплевать.
А это он... пути Бога. Ну вот это вот,
Сейчас вы задали два разных вопроса, я пытаюсь вначале на первый ответить, а про пути Бога сейчас отвечу.
Ну я общий.
Первое, то, что мы с вами говорим, это то, что есть определенные заповеди. Вы говорите, где проходит граница этих заповедей. Я с вами согласен, граница этих заповедей надо изучать, понимать, думать самому, где именно проходит граница этих заповедей. Но чтобы пришел человек, который сказал, что такой заповеди, такого морального правила не существует, я думаю, что любой адекватный человек скажет, что это не так. Это абсолютно. Если любой адекватный человек, это очевидно. Я объясняю, что такое очевидно само моральный принцип. Вы говорите, а где проходит граница этого принципа? Что один посылает чек раз в месяц там, в дом престарелых, другой... Но тот, кто отсылает чек в дом престарелых, он уверен, как вы правильно заметили, что он уважает родителей. Это правильно. То есть вы правы, я с вами согласен, что это не то уважение, которое я бы требовал от тебя или там, от других людей и так далее. Но он уверен, что он выполняет это вот уважение к родителям и так далее.
Вы знаете, почему я это говорю? Потому что с вами у нас время проходит одна линия бесед, я так сформулирую, по поводу морально-нравственных моментов. И вы все время аргументируете тем, что вот если будешь следовать по Торе, да. У меня вот это там все написано, а там не все написано, потому что это общая фраза, идти путями Бога, она
Это уже второй, секунду, ладно, это уже второй вопрос. Мы сейчас разобрались с первым. Вы меня тянете ко второму еще до того, как я ответил вам на первый. Сейчас я иду ко второму. Что такое пути Господни? Что такое пути Господни? Рамбам приводит это в, если не ошибаюсь, это пятая или восьмая заповедь.
Да, я сегодня как раз эту тему изучала, с Рамбамом в частности.
Да, пятая или восьмая повелительная заповедь, я не помню точно, по-моему, пятая, не помню, или хет.
Мне кажется, восьмая, ну не важно.
Восьмая, да. Восьмая повелительная заповедь, идти путями Господними и так далее, да. Что означает идти путями Господними? Рамбам там и пишет. У нас приводится в Торе 13 принципов, 13 качеств, которые, опять же, что-то, это очень тонкая тема, не буду сейчас входить, потому что это очень философская тема.
Да, вот именно это тоже и говорилось.
Рамбам выделяет этому 3 или 4 главы в Муре Невухим, которые разложены по всей книге, для того, чтобы это объяснить. Я поэтому сейчас просто на одном махе это не объясню. Но, во всяком случае, приводится в Торе качество, грубо говоря, которое мы наблюдаем в влиянии Всевышнего на этот мир. Это милосердие, это доброта, терпеливость и так далее, и так далее, и так далее. И это, говорит Рамбам, это и есть заповедь идти его путями.
Извините, я вас перебью, а там, кстати, тоже тема подымалась. А разве идти путями Всевышнего? Мы все время говорим доброта. А разве Всевышний только добр? Он разве не проверяет, не делает двух?
Совершенно правильный вопрос. Точно замечательный вопрос. И там приводится также и строгость, там же также приводятся другие качества. Тоже совершенно правильный вопрос. Вы задали, если мы с вами посмотрим 13 качеств, которые приводятся, там также приводится строгость и даже очень большая строгость. То есть бывает ситуация, когда и дети могут пострадать из-за поступков родителей.
Совершенно верно. То есть это для меня, просто хотела сказать, для меня это по-прежнему остается очень открытой темой. Окей, а второй вопрос, это уже касается психологии. Мне интересно, я, наверное, неправильно вас поняла. Вы сказали, что клетки организма раз в 30 лет обновляются. И дальше вы говорите, что нового в моем теле между мной сегодняшним
что и общего, да, что общего.
Юношей тогда, а вот внутренне, а вот... Гайсли, сейчас будет уже немецкий язык идти. А вот как это называется? Вы сказали, что тела нет, а...
Сознание.
Сознание, спасибо. Сознание, да. Так вот, я вам хочу сказать, что вот психология есть именно как раз, и я с этим очень согласна, абсолютно противоречащая метода. Я хочу еще раз понять, как я это услышала. Дело в том, что 20 лет назад, смотрите, кроме того, что тело разное, у меня был определенный, определенная жизненная ситуация. У меня были другие ценности. Я была еще, например, или вы были не женаты, или я не знаю сколько лет. У вас не было детей, у вас были совершенно другие ценности. И у вас был совершенно другой идентитет. Это русское слово, идентично, окей. Идентичность. Вообще вы были не только телом другие, у вас были другая приоритеты вот этой вот классификации ваших ценностей. Да. Поэтому, говоря, что у вас только тело поменялось, я тут совершенно не согласна.
Секунду, совершенно согласен, конечно. Я надеюсь, что я намного более улучшенной версией сегодня, чем то, что было тогда, когда мне было 15 лет. Но я имею в виду, что то, что меня сдерживает, это не просто сознание, я именно подчеркну память, мое сознание того, что это я тот самый, кто был. Вы абсолютно правы, человек, он меняется также на уровне сознания. Человек, который, человек, он меняется, улучшается или наоборот, не дай бог, деградирует и меняется. Это мы можем встретить, искать, поговорить с кем-то человеком, он говорит, нет, это совсем другой человек, чем тот, кого мы до этого встречали. Это тоже достаточно популярно. Конечно, человек и в сознании меняется тоже. Но вопрос, что объединяет его вместе? Объединяет его вместе его личность, его осознание того, что он и есть тот самый человек, то есть это его память, его личность, его вот эти вот, ну, скажем, духовные процессы, а не физические.
Нет, духовные процессы у него тоже будут разные, именно нет, потому что у него поменялись определенные убеждения. Да,
вы себя помните, когда, тогда, когда вот вы были, там, не знаю, ребенком, там, да. Вот, на возрасте. Но вот это и есть.
А, мы имели в виду только память. Окей, да. Все, хорошо. Все, спасибо, у меня все вопросы закончились. Спасибо.
Спасибо вам. Сара, пожалуйста, можно нажать на микрофон, чтобы мы услышали ваш вопрос.
Здравствуйте, все. Рав Даниэль, спасибо большое за урок. Вот у меня такой небольшой вопрос по поводу комментария, который Михаэль вот сказал перед Ланой, что если... Мне кажется, что если мы постоянно должны себе напоминать, что мне этот человек безразличен, я как бы ничего плохого к нему не испытываю, то мне кажется, что это просто то же самое, что лгать самому себе, потому что это очень напоминает сцену из «Обыкновенного чуда», когда принцесса говорит, что я гналась за вами 2 дня и 2 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны. То есть, если человек напоминает себе, что мне этот человек безразличен, он ему не безразличен, и он все равно с ним связан, получается. И эта связь как бы влияет не только, влияет прежде всего на того человека, кто вот постоянно себе повторяет, что он не безразличен.
Совершенно правильно вы говорите. Это потому, что то, что я ответил Михаилу, что человек, который прощает, он по-настоящему меняет свое, он как бы обновляет свое отношение по отношению к тому человеку, но который всегда, вот у него есть сознание, как вы правильно говорите, вот тот человек мне безразличен, даже если он дошел до того, что он там для него постоянно все равно безразличен, но само то, что у него есть как бы такое серое пятно воспоминания о том человеке, все равно это говорит о том, что есть какая-то еще такая вот связь. Как вы правильно сказали, да, вот эта принцесса, я за вами гналась, чтобы сказать, до какой степени вы мне безразличны. Совершенно верно. Я с вами согласен абсолютно.